Всем привет! Недавно я все-таки посмотрел фильм Константина Хабенского «Собибор» с Константином же Хабенским в главной роли. Меня давно просили посмотреть и прокомментировать, что по этому поводу думаю. Руки все никак не доходили, и вот теперь дошли. И вот, что я по этому поводу думаю. Во-первых, это, конечно, вообще не претензия к фильму, это вопрос к тем, кто выдавал прокатное удостоверение. Дело в том, что на афишах всюду написано, что этот фильм с возрастным рейтингом 12+. Товарищи, вы серьезно про 12+? Давайте уж тогда криминальному чтиву влепим возрастной рейтинг 6+. Ну а что такого там, чпокают негра в задницу? Тут перетот простреленных бошек, раскроенная топором голова крупным планом и 80 голых девок разного возраста за весь фильм. Ну, это как-то для 12+, по-моему, крутовато. Уж так-то уж, если по-честному, хотя, конечно, бог его знает, какие у нас теперь нравы у детей 12+. В общем, по-моему, надо аккуратнее. Теперь про само кино. Вот много обсуждали фразу Константина Хабенского, которая была сказана им в интервью насчет того, что он хотел показать, как советский человек превращается, наконец, в нормального человека. Я много внимания специально этой фразе уделять не буду, потому что, во-первых, уже много кто о ней говорил, во-вторых, эта фраза много говорит сама по себе о состоянии сознания Константина Хабенского, но почти ничего не говорит о его фильме, а говорить-то мы собираемся именно о фильме. Поэтому данное высказывание в основном, конечно же, на совести автора. Мы на нем специально останавливаться подробно не будем. По-моему, чего там уж останавливаться, все и так ясно. Во-вторых, если кто не знает, Константин Хабенский заступил на должность режиссера фильма не с самого начала процесса. Там была довольно мутная история с заменой режиссера, и режиссер должен быть другой. Это его не просто дебют, а дебют еще из середины процесса. Поэтому каких-то особо строгих художественных претензий Константину Хабенскому как профессионалу предъявлять было бы нечестно, потому что, во-первых, он не целиком делал этот фильм, с середины процесса заступать очень тяжело, это раз. Во-вторых, у него режиссерский опыт состоял в съемках одного короткометражного фильма до этого, если я не ошибаюсь. То есть он актер, причем актер неплохой, но режиссер он, ну, никакой, у него нет специального режиссерского опыта, а это очень специфический опыт. Ну, теперь поехали. Фильм про концлагерь с возрастным рейтингом 12+. По поводу концлагеря краткая историческая справка. Первое. Концентрационный лагерь – это всего лишь термин, который обозначает место, где концентрируют людей. Уж как и для чего – это вопрос отдельный. Поэтому само по себе слово не несет в себе изначально никакой отрицательной или положительной коннотации. Это просто место для концентрации людей. Это уже потом. Обстановка в истории сложилась так, что когда мы говорим «концлагерь», мы сразу говорим конкретно «фашистский концлагерь». Это очень нехорошее место и отвратительная историческая практика. Но изначально такого не было. Изобрели концентрационные лагеря, не очень понятно кто, потому что за пальму первенства борются американцы, которые помещали пленных в войне севера и юга в концентрационных лагерях, или англичане, которые делали то же самое во время англобурской войны в Южной Африке, и тоже помещали пленных в концентрационные лагеря. Как бы то ни было, идея оказалась очень сытная. И за нее взялись, ну, двумя руками все, кто буквально мог. Вот тут с либеральными убеждениями зритель должен завопить: «Ага, а у Сталина-то тоже были концентрационные лагеря, я сам читал в Википедии». Значит, Сталин ничуть не лучше Гитлера. Докладываю для детей природы специально. У нас даже термин, да, употреблялся, концентрационный лагерь, но он сам по себе не значит буквальным счетом ничего, кроме того, что этот лагерь служит для концентрации людей в одном месте, как я уже говорил выше. Термин может быть один и тот же, наполнение его может быть самое разное, потому что вот мы говорим, Т-34 – это танк, БТ-5 – это танк, и Королевский тигр – это тоже танк. Когда мы говорим «танк», нужно четко понимать, что внутреннее конструктивное наполнение у всех трех единиц будет категорически очень сильно не похоже друг на друга. То же самое с концентрационным лагерем, потому что даже в нацистской Германии концентрационные лагеря отличались друг от друга. Потому что обычные концлагеря нужны были для того, чтобы пленные там работали в первую очередь. Работали они там, конечно, ломовым, патагонным способом, с такими нормами питания, что смертность была просто чудовищной. А были лагеря уничтожения, где людей собирали именно для того, чтобы их уничтожить по той или иной причине. Так как уничтожение шло в промышленных масштабах, особенно с 43-го года, когда война для немцев пошла не так, как они планировали изначально, ну, дальше, конечно, это приобрело еще большее значение, оказалось, что это очень непростая задача – уничтожить несколько тысяч, несколько десятков тысяч человек вот буквально промышленным способом, потому что, ну, одно дело расстрелять одного человека, там, 10 человек, но когда речь идет на сотни и тысячи, их нужно каким-то образом утилизировать, каким-то образом хоронить, перерабатывать. Нужно, чтобы люди, которые этим занимаются, в конце концов, не посходили с ума, не перестреляли друг друга, вовремя получали зарплату, питание, а самое главное, чтобы приличные люди в нормальных германских городах не сильно расстраивались от того, что у них происходит, так сказать, за кадром. Поэтому организация концентрационного лагеря уничтожения оказалась непростой задачей, которой занимались специальные люди. Так вот, Собибор, это лагерь на границе, ну, недалеко от границы СССР и Польши, соответственно, с польской стороны, если не ошибаюсь, в Люблянском воеводстве. Ну, короче говоря, можете посмотреть на карте, это несложно найти. Это был именно лагерь уничтожения. Хотя, конечно, перед тем, как уничтожить, люди все равно должны были отхватить свой кусок непосильных работ. Ну, правда, в основном на пользу конкретной лагерной администрации, самого лагеря и поставленных перед лагерем задач. Вот об этом-то заснял фильм Константин Хабенский. Надо сказать, забегая чуть-чуть вперед, об этом я расскажу еще отдельно, фильм про Собибор далеко не первый, потому что, во-первых, был документальный фильм про Собибор, во-вторых, в 1987 году режиссер Джек Голд заснял телевизионный фильм «Побег из Собибора», где играл в главной роли Рутгер Хауэр. Он играл, собственно говоря, того, кого сыграл Константин Хабенский, героя собиборского побега Александра Печерского. А вот эти фильмы оказались очень заметно связаны друг с другом. Как я и говорил, расскажу позже. Пока же, собственно, к самому киноповествованию нынешнего года. Начинается фильм с эпиграфа. Эпиграф меня откровенно удивил. «Кто может запретить креститься водою тем, кто, как и мы, получили святаго духа?» Это фраза из Деяний апостолов, глава 10, прошу прощения, стих 47. Сама цитата дана по-русски. Ссылка на Деяния апостолов почему-то на латыни. А все это вместе предваряет фильм, который примерно на 99,9% посвящен евреям иудейского вероисповедания. Как это все связано, я вообще не понял. Это у нас такая теперь традиция, которая была богато открыта фильмом «Викинг», когда перед фильмом дается заумная цитата, которая никак не связана с повествованием. Вот, например, рассказывая про скандинавских наших первых правителей Руси, нужно было дать обязательно цитату, которую якобы сказал Мао Цзэдун. Не знаю, говорил ли точно, но якобы сказал Мао Цзэдун. Тут фильм про иудеев, почему-то эпиграф из Деяний апостолов. Как это связано, повторяюсь, я вообще не понял. Ну да ладно, не понял, так не понял. Весь фильм сюжетно очень простой. Я бы сказал, даже слишком простой. То есть группа евреев попадает в концлагерь Собибор, где их сразу же начинают мучить, убивать, пытать, ну и они с местными членами подполья так или иначе весь фильм планируют побег. То есть весь фильм порезан на несколько смысловых секций, которые как рапорты, например, при украшении тканей или обоев, вот, четко повторяясь, идут друг за другом. Это прибытие евреев, пытки, разговоры о побеге, снова расстрелы, пытки. И потом все повторяется опять. С некоторыми, я бы сказал, косметическими добавлениями или убавлениями. Разговоры о побеге, пытки, расстрел. И еще раз, пока, наконец, если я не ошибаюсь, за 24 минуты до конца фильма подполье во главе с Александром Печерским наконец не приступает к исполнению плана побега. И вот из двухчасового фильма 24 минуты – это постепенное осуществление плана побега и сам побег. Начинается все с того, что прибывает в лагерь, как я уже говорил, группа евреев, кажется, из Парижа. На все это смотрит какой-то непонятный нацист. Судя по тому, что у него один ромб в петлице, это всего лишь унтершарфюрер, то есть сержант. Он смотрит на все происходящее, там какие-то евреи лишь настраивают скрипки и виолончели для того, чтобы встретить своих собратьев радостной музыкой в концлагере. А вот почему-то унтершарфюрер, то есть сержант по-нашему, смотрит на все это и говорит: то есть форменно истерикует. Переводчик нам сообщает, что как эти грязные животные могут креститься из грязной реки. Хотя, впрочем, так им и надо, потому что это животные, и им только из грязной реки и креститься. Опять же, я не очень понял. Во-первых, это эсэсовец. Ему, казалось бы, про христианское крещение рассуждать было бы странно. Ну, допустим, хорошо, пускай он рассуждает про христианское крещение. Иудеи тут при чем? Там целый поезд приехал с желтыми звездами шестиконечными. Вот при чем тут иудеи и христианское крещение? Я вообще не понимаю. Это первое. Во-вторых, почему этот унтершарфюрер, то есть сержант, бьется в истерике в присутствии начальства? Там сидит человек, который его на два звания старше. И почему он его никак не одергивает? Ну, вот служебные взаимоотношения у лагерной администрации – это просто огонь. Субординация там практически отсутствует. То есть, как бы ни относиться к войскам СС, и особенно к тем, кто охраняли концентрационные лагеря, ну это же были армейские части, в которых люди проходили сначала некую учебную подготовку и только потом поступали на службу, то есть они знали, что такое военная дисциплина и субординация. То есть так себя вести они просто не могли, потому что это уже не военная часть, это какие-то разложившиеся партизаны вдребезги. По поводу внешнего вида всех тех бравых вояк – это вообще отдельная история, потому что там нет ни одного нормального мундира вообще, на всех все сидит, как на корове седло. Кстати, посмотрите телевизионный фильм, а не полнометражный фильм современный, вот 1987 года, и сравните, как там на людях сидят военные мундиры, как они пошиты, на что похожи люди, которые вот с иголочки правильно одеты в правильные военные мундиры. Это сидит, не сморщившись, а подогнано по фигуре. Оно видно, что человек умеет его носить. Тут ничего похожего вообще. Вот эти все, так сказать, немецкие военные, ну, это я даже не знаю. Это вот каких-то людей вот взяли там, за соседним углом, выдали им какую-то форму и попросили сниматься. При всем уважении к актерам, я понимаю, что это не их задача. Тем не менее, выглядит немножко странно. Ну, это так, к слову, в общем, к основному повествованию это отношение прямого не имеет, тем не менее, я как заклёпочник и любитель пуговок не мог такого не отметить. Выглядит противно. Кстати, буквально в первых же кадрах из поезда выходит очень красивая такая темноволосая девушка, которая, видимо, то ли гражданская жена, то ли жена одного из только что приехавших евреев. Она присутствует на рекламном постере к фильму. Вот впереди Хабенский, ровно по левую руку от него эта замечательная брюнетка. Так ее тут же убивают. Она не успела приехать, мило побеседовала со своим мужем, после чего их развели мужчины в одну сторону, женщины в другую, после чего все женщины оказались в душевой, куда пустили удушающий газ, видимо, тот самый знаменитый циклон Б. И они все умерли, кстати говоря, в голом виде, что ярко говорит о том, что это фильм с возрастным рейтингом 12+. За ужасной смертью заключенных через специальное окошко в стене наблюдает Конор Маклауд, постаревший изрядно, то есть французский актер Кристофер Ламберт. Вот этот момент взят четко из Википедии, вот четко из Википедии, которая цитирует воспоминания одного из заключенных, которые были написаны много лет спустя после этого самого концлагеря, что там якобы была душевая, в которую заводили по 800 человек людей, потом пускали через душевые отверстия газ. Все страшно умирали, там не было окон, кроме одного окошка, через которое какой-то фашист наблюдал за их мучениями. Я, конечно, не специалист по массовому уничтожению людей, не дай бог мне быть таким специалистом, какая-то тема от меня далекая. Но сразу возникает несколько моментов, потому что, во-первых, если это не оборудованное помещение, то есть это нечто, что представляет из себя душевую на 800 человек. Во-первых, вы представляете себе душевую на 800 человек. Вот куда можно загнать 800 человек одновременно? Ну так, если прикинуть, это должно быть какое-то такое помещение размером с бассейн плавательный. Потом помещение 800 человек одновременно в одно помещение, неминуемо вызовет вопрос у этих самых людей, они начнут волноваться, начнут пытаться оказывать сопротивление, возможно. Это проблемы, зачем это? Это второе. Третье. Вот у нас есть такая страна, Соединенные Государства Северной Америки, там в некоторых штатах до сих пор казнят при помощи газовой камеры. Эта газовая камера представляет из себя сложнейшее инженерно-техническое сооружение, сложнейшее, с герметичными окнами и дверями, с системой вытяжки, с системой дегазации, короче говоря, это очень непростое сооружение. Вот где это непростое сооружение, например, на территории Собибора? Оно не может исчезнуть, вот просто никак. Ну а если у вас 800 человек травят газом, то значит, этот газ останется в помещении, если там нет, повторяюсь, специальных оборудованных средств для удаления этого самого газа. Ну, бог с ним, если вы потравите не 800 евреев, а 1600 евреев. Но если у вас начнут дохнуть представители немецкой администрации, это будет скандал. Кому это надо? Поэтому, конечно, такой способ уничтожения у меня всегда вызывал большие вопросы. Возможно, это было не так. В фильме, конечно, выглядит предельно отвратительно. Вот пришли голые девки, им через душ пустили газ, за всем этим смотрит Кристофер Ламберт, его подчиненные примерно так метрах в трех у него за спиной спрашивают друг у друга, как ты думаешь, это его заводит или уже ничего не помогает? И вот это вот задает тон буквально всему фильму. Когда ждешь драму про концентрационный лагерь, конечно, легкого фильма ожидать глупо. Тема слишком жуткая. Но вот это вот выглядит просто отвратительно, противно, омерзительно, тошнотворно, но не страшно. Потому что приехала какая-то женщина. Ее запустили в газовую камеру и тут же убили. предельно зверским способом перед глазами гнусного нациста. Вот кто эта женщина? Я ее вообще не знаю. Я не могу ей... Я зритель в кино, я не могу ее в полной мере сопереживать, потому что это просто вот такой двухмерный образ, который появился и исчез. Зачем он появился и зачем он исчез? Для того, чтобы продемонстрировать зверство нацистов? Ну, довольно странный способ, прямо скажем. Потому что показывать зло напрямую сразу – это большая ошибка в драматургии, нужно же хотя бы немножко было накалить обстановку для этого. Режиссура вся построена на том, чтобы накалять обстановку, усиливать обстоятельства. Вот никаких у тебя обстоятельств. Приезжают евреи, их тут же убивают. До того, как зритель успел проникнуться и сочувствием к ним, и неким саспенсом. Потому что я не открою секрета, товарищи режиссеры отечественные, что какой бы жуткой тема ни была, наша задача не декларировать ее, а показать ее действием в фильме. То есть сопереживать мы можем живому человеку, а любое изображение человека на экране – это двухмерный образ, это не живой человек, мы отлично знаем, что это актер. И после сцены в газовой камере он выйдет, оденется, примет душ, или там сначала примет душ, потом оденется и пойдет кушать кинообед. Нам нужно проникнуться драматургией момента, а мы тут не проникаемся ничем. Появились евреи, их тут же убили. Все, точка. После чего появляется, наконец, у нас в полный рост лейтенант Александр Печерский, которому евреи сообщают, что уберите русского из помещения, а он немедленно снимает штаны и говорит, я такой же еврей, как и вы, вот посмотрите, как у меня это все красиво обрезано. Это вообще отдельный момент. Кто такой Александр Печерский? Александр Печерский, да, этнический еврей, сын адвоката, проживал в Ростове-на-Дону, был электриком на паровозном заводе, в 1941 году был призван в армию, если не ошибаюсь, получил звание инженера интендантской службы, которое соответствовало лейтенантскому званию в пехоте, в строевых войсках, и в районе октября 1941 года попал в Вяземский котел, где его взяли в плен, переболел брюшным тифом, пытался сбежать, попал в штрафной лагерь, оттуда его перевели в Минск, и уже потом из Минска перевели к 1943 году в лагерь уничтожения Собибор. Во-первых, Константин Хабенский не выглядит человеком, который попал в плен два года назад. Это как раз речь про октябрь 43-го, он попал в октябре 41-го. Вот за два года, я думаю, тем более учитывая, что он переболел тифом, обращались с ним, естественно, нехорошо, особенно после того, как он пытался сбежать. Так вот, он не выглядит человеком, который пробыл два года в нацистском плену. Он выглядит как неплохо себя чувствующий, нормально питающийся современный мужик, которого просто зачем-то вымазали грязью с головы до пят. Ну вот он здоровый грязный мужик, как бы все. Не видно, что он плохо чувствует себя, совсем не видно. Наоборот, видно, что он отлично себя чувствует и с удовольствием играет свою роль, делая страшные лица, таращась злобно на администрацию лагеря, наоборот, не злобно, а сочувственно на своих товарищей по несчастью. Это, конечно, выглядит не очень достоверно. А самое главное, абсолютно не показан тот факт, что Александр Печерский был советским лейтенантом. Я, конечно, все понимаю, теперь это не модно вспоминать, но мы не можем из этой истории вырезать того факта, что это был советский лейтенант, причем не из строевой пехоты, не из каких-то суровых разведчиков войск дяди Васи Маргелова, то есть воздушных десантников, не морской пехотинец. Это просто человек, электрик из депо, который прошел срочную службу в советской армии, точнее, тогда еще рабочей крестьянской Красной армии, потом был призван в действующую армию во время войны отдавать воинский долг родине. И вот этот человек, вот электрик, он сумел организовать самый массовый побег из концлагеря. Они, кстати говоря, говорят, что единственный, не единственный, далеко не единственный, но это наиболее успешный именно массовый побег, и в таком размере он в самом деле единственный. Это организовал советский электрик. Вот по факту. Да, он был этнический еврей, но как мы можем вырезать из его истории то, что он получил военное воспитание и вообще воспитание в Советском Союзе? Даже когда мы смотрим старый фильм «Побег из Собибора», снятый 31 год назад, там эта тема не может быть исключена, и она там нам показана, это советский человек в исполнении, правда, не советского человека, но очень талантливого актера Рутгера Хауэра. Но тут нам об этом ничего не говорят, там упоминается пару раз, что он какой-то там командир, какой-то офицер, ну да, из Советского Союза, и даже один раз упоминается слово «Сталин». Представляете? На этом все. По фильму Константин Хабенский в лагере сидит уже давно, и мы просто видим некоего страдающего еврея в лагере. Кто он такой? Да, нам сказали, он какой-то красный командир, который попал в плен. Но какая за ним стоит история? Он периодически бормочет, что вот он пытался кого-то освободить в Минске, доигрался, значит, в Бога, и из-за него погибли люди, и он теперь страдает. Это что, все? Очень мало в кино сказать несколько фраз об этом, и даже много фраз об этом сказать мало. Нужно показать действием этого человека. Действия в этом человеке нет, ну, почти никакого всю первую половину фильма. Да, его периодически уговаривают возглавить восстание. Он страдает и говорит: «О, я подумаю, я не знаю». Периодически трудится на каких-то непосильных, якобы непосильных работах. О работах – это вообще отдельная история, я о ней подробно остановлюсь чуть позже. Там у него случаются некие сердечные отношения с какой-то девушкой, которая тоже приехала немножко посидеть в концентрационном лагере. Девушка тоже, кстати говоря, не выглядит, мягко говоря, измождённой. Выглядит красивая девушка, словом, такие щёчки у нее есть, в общем, отнюдь не узник Бухенвальда или Собибора, если мы сейчас говорим о Собиборе. Во время этих романтических отношений у них случаются крайне странные диалоги. Вот девушка говорит: «Зачем вы себя мучите, так нельзя». Так я хотел сказать: «Девонька, это концентрационный лагерь, здесь не мучаются, здесь мучают». Константин Хабенский поясняет, почему он себя мучает. «Чудес от меня ждут. Я в Минске поиграл в героя-спасителя, погибли люди, а я живой. Я все, доигрался». И тут девушка отвечает: «Бог спасет, только не надо ему мешать. Саша, надо просто терпеть и верить». Вот. Ну, а Хабенский, конечно, офигел от такого и молчит. Ну, что в самом деле, ну, если осталось только терпеть и верить, ну, да, это хороший рецепт. После чего в лагерь приезжают некие гости, скажем так. Гости выглядят как группа молодых эсэсовских офицеров в противогазах, зачем противогазы, правда, я так и не понял, которые стреляют в воздух поверх голов всего честного присутствия, и начинается безумная макабрическая пьянка. В ходе этой макабрической пьянки эсэсовцы катаются на евреях, как на конях, запрягая их в телеги, непрерывно хлещут их бичами, поливают бухлом и поджигают зажигалками, заставляют чистить обувь уже умершим товарищам, засекают их насмерть, стреляют в них из пистолетов, а сами непрерывно, конечно, квасят. На все это смотрит очень порочный Кристофер Ламберт. Вот зачем это все? Вы понимаете? Весь фильм нацистов показывают маньяками, садистами, убийцами. То есть их показывают очень плохими, таким вот воплощенным злом. Но тут есть два момента, которые нужно четко понимать. Нацисты, конечно, среди них были разные люди, типа маньяка Дирлевангера, но в среднем, и это самое страшное, Это не были маньяки, это были просто люди, которые оказались в условиях вот такой системы. И это гораздо ужаснее, потому что маньяк и садист – это больной человек, в конце концов. То есть его можно ненавидеть, но нельзя забывать то, что это больной человек, это не совсем, не вполне его вина, вот то, что он делает. И самое главное, что садист – это человек творческий, он не сможет заниматься промышленным уничтожением людей, ему это быстро надоест. Ужас ситуации, повторяюсь, в том, что это нормальные люди устроили этот ад сотнями тысяч замученных, в том числе евреев, хотя и не только, далеко не только. Славян, как выяснилось, замучили гораздо больше, чем евреев, но это ладно, оставим пока. А нам показывают, я повторяюсь, каких-то больных придурков, вот больных придурков. Вы знаете, от этих вот больных придурков только одноногий инвалид бы не убежал, потому что служба там не несется, там ничего вообще не несется, там только занимаются тем, что из имущества убитых людей выбирают себе красивые шмотки и бухают, ну, иногда еще мучают евреев. Это не похоже на фабрику смерти, это похоже на какой-то пансионат для больных извращенцев, вот на что это похоже. Куда согнали обслугу, с которой обращаются плохо, впрочем, скорее всего, обслуги заплатили, она в курсе, куда она приехала поработать. Вот на это похоже очень сильно. Это не лагерь смерти. Это второе. Третье. Это уже вопрос к режиссуре и драматургии. Нельзя показывать злодея злодеем через то, что он выглядит омерзительно. Злодей не должен выглядеть омерзительно. Он должен жутко поступать. Кино – это искусство действия. Мы не должны рассказать, что он плохой. Мы должны показать, что он мерзавец. Или что он опасный человек, или что он мерзавец, злой и опасный одновременно, или что он поставлен в такие условия, что он не может по-другому поступать и, в общем, против-то ничего и не имеет. Попытались устами Кристофера Ламберта рассказать, как с ним случилось то, что он оказался начальником лагеря уничтожения. Якобы он любил девушку, а его отец был против их брака, потому что она была еврейка, а отец антисемит, и она его бросила и уехала в Америку. И вот теперь Конор Маклауд возглавляет концентрационный лагерь, где убивает евреев, вот вас убивает, потому что это я виноват, это мой отец виноват. Это все, конечно, через истерику подается. Это не убеждает вообще, потому что нету поступков за Кристофером Ламбертом никаких, которые показали бы его частью огромной машины уничтожения. Его просто показывают конченным подонком. Все, он не пугает. Он омерзителен? Да. Пугает? Нет. Это еще раз к тому, что в фильме нет никакого ужаса. Просто почему? Потому что ты не успеваешь проникнуться к героям никаким сочувствием. Там есть пара персонажей, которые пытаются играть, это мальчик-цыганёнок и муж еврейки, которая погибла в газовой камере. Вот он тоже сошел с ума, и да, он хорошо играет, его в самом деле жалко, но это вот люди, которые действуют, другие люди не действуют, потому что в реальности Александр Печерский, оказавшись в лагере, сразу вошел в контакт с подпольем и стал возглавлять его, планируя побег. В старом фильме с Рутгером Хауэром там показано планирование этого побега, это же самое интересное и, кстати говоря, самое волнительное. Как они делали самодельные ножи, прятали их от администрации, как они разрабатывали план, кто куда пойдет и где будут убивать представителей охраны. Тут это все начинается, повторяюсь, за 24 минуты до конца фильма. Вот менее получаса из 2 часов, наконец, Хабенский после этой ужасной пьянки в исполнении эсэсовцев соглашается, ну да, так уж и быть, возглавить это подполье и организовать побег. Побег организован замечательно. Так, ты заманишь этих двоих в мастерскую к портным, ты в мастерскую к ювелирам, Вот. Ну, а остальных как-то убьем еще. Причем как, вообще ничего не понятно. Чем, опять вообще не ясно. Вот такое впечатление, что в концентрационном лагере можно было спокойно достать любое оружие и расправиться с охраной. Если бы так было, ну, они бы все разбежались. Однако так не было. Ну и да, дальше начинается массакр, убивают охрану, разбивают им черепа там об ухами топоров, это все муссируется, все это показывается. Ну и потом постепенно начинается, собственно, побег. Побег – это, собственно, весь экшен в фильме, который должен происходить, как кульминация. Это люди вырываются на свободу. Вот в старом фильме с Рутгером Хауэром люди руками рвали колючую проволоку, чтобы вырваться этот забор под огнем, по им стреляли, они падали, умирали, зубами карабкались по этим заборам, вырывались на свободу. Здесь весь побег выглядит так. Хабенский стреляет в одного из часовых, во второго из часовых, воспользовавшись захваченным люгером, и говорит: побежали, 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 скажи им, чтобы они бежали. Ну и все бегут. И бегут вот так, чтобы не соврать, минуты три. Когда я говорю «бегут», я говорю, они просто бегут. Вот они, значит, на камеру ломанулись до забора, открыли ворота и побежали. Дальше у нас камера стоит сбоку, и в замедлении, в адском причем замедлении показывают, как все эти люди мимо проносятся. Периодически, вот так вот снимая издевательски шапку над лежащим раненым Кристофером Ламбертом, который изображает Карла Френцеля. Оберштурмфюрер, если не ошибаюсь, командир лагеря Собибор, который, кстати, во время этого побега выжил. Ну, а как вы хотели, все-таки горец, его так просто не завалишь. И вот они бегут мимо, ломают шапку и бегут дальше. По ним стреляют из пулемета, бегут дальше. Медленно бегут дальше. Причем в этом замедлении одноплановом очень хорошо видно, что это нормальные, обычные люди, просто измазанные грязью. Все. И плохо одетые. Это полный провал вообще всего того небольшого саспенса, ожидания какой-то кульминации, какой-то развязки, какого-то чуда, в конце концов, которое должно произойти в конце двухчасового фильма. Вот там провалено все, что можно провалить. Все. Потом сзади начинают взрываться мины, хотя они должны были начать взрываться под ногами, эти мины, это же минное поле, которое защищало лагерь от побега со стороны предполья. Нет, они бегут, сзади почему-то начинают взрываться мины. И в конце концов, наверное, секунд 30 этот паренек с большим носом, кстати, тоже очень неплохо играющий, прихрамывая, бежит по полю. Все. Как можно было слить весь фильм, весь сюжет, повторюсь, небогатый, вот в такое я представить себе не могу. Борьбы там нет, нет борьбы за жизнь, просто люди куда-то побежали. Вот, может, они спортсмены, как у нас сейчас гонка героев, там тоже все, значит, перемажутся в грязище и бегут дальше. Вот это примерно очень похоже на то. Константин Хабенский, точнее его персонаж, должен выступать антагонистом этому абсолютному злу в виде начальника лагеря, и он пытается вроде бы по сюжету это сделать. Выглядит это так, что он периодически на него давит косяка, и сразу возникает вопрос: ну, ты вроде как разумный человек, хочешь выжить для того, чтобы помочь выжить всем остальным, зачем ты давишь косяка глаза в глаза начальнику лагеря? Сдается мне, что за такое поведение могли пришибить вот прямо тут же, без дальнейших особенных рассуждений. Но нет, он раз за разом давит косяка начальника лагеря. Потом у них, значит, наступает некий конфликт, который должны были бы показать. Константин Хабенский где-то работает вместе с другими евреями. Причем работают они. Они валят какие-то деревья, причем такие, знаете, вот толщиной примерно с третьих микрофона, вот такие вот, в каком-то болоте, по колено в грязи. Зачем они их валят? Кто бы объяснил? Вот люди отстряжены на работы. Зачем? Я вам скажу, зачем. Потому что в лагере Собибор планировался к основанию цех по переоснащению трофейного оружия. пересборки, починки, так, чтобы можно было отправить дальше на фронт во славу, так сказать, дорогого отечества. Для того, чтобы этот цех построить, нужно было свалить много деревьев. Для того, чтобы сделать новые бараки, короче, какие-то постройки, вот они занимались заготовкой этих деревьев. На заготовку это, мягко говоря, не похоже. Это похоже, что они зачем-то что-то делают топорами и пилами. Причём зачем? Бог его знает. Это просто бессмысленные действия. И вот к этим бессмысленным действиям приходит Конор Маклауд в окружении других, значит, нацистов. Хабенский немедленно начинает на него смотреть, вызывающе, ну и доигрался ему. Конор Маклауд говорит: вот тебе здоровенный пень, раскали его за 5 минут, если не успеешь, застрелю каждого 10-го. Ну и чтоб вы думали? Костя Хабенский берет топор и его так ударов в 20 раскалывает. Все. Вот это я понимаю противостояние. Почему мы должны думать, что ему это было сделать тяжело? Ну да, он размахивал топором, корчил страшные гримасы. Все. Где чудо-то? Где это противостояние? Это просто один мужик поспорил с другим мужиком, что этот не расколет пень, а он взял и расколол. Но это же элементарно. Ну покажите вы, что он на этих древозаготовках чёртовых с самого начала фильма находится. Он уже не может. Физически не может таскать это дерево, не может его валить. У него руки не гребут. Вот покажите за 30 секунд до появления Конора Маклауда, что он пытался свалить дерево, и у него топор просто выпадал из рук при каждом третьем ударе. Вот он бьет, топор вылетает из рук. Все. Он не может уже, он без сил. Их там не кормят, там нормы натурально же блокадные были. И вот появляется злодей и требует расколоть пень. И он его чудом раскалывает. Это чудо. Он победил своего оппонента, полностью перешагнув через себя и через обстоятельства. Могла бы быть сильнейшая сцена, но ее провалили, причем на ровном месте. Это мог быть сильнейший кадр, но его взяли и провалили, причем на ровном месте. Хотя, вроде бы, мизансцена-то совершенно прозрачная, но нет. Что хочется сказать в заключении? В фильме, конечно, не показано главного, что концентрационный лагерь, да, безусловно, это вавилонское такое пленение, там масса разных людей из самых разных национальностей, объединяет их то, что они находятся перед лицом неминуемой смерти. Смерть эта должна исходить не от маньяков, а от механической системы, они попадают в машину переработки. Какие там конкретно люди этим занимаются, это вопрос уже конкретно второй. Факт в том, что это машина по переработке человеческого мяса. А то ждать, что выходит. Оказывается, в концентрационных лагерях работали очень плохие, некрасивые, отвратительно выглядящие, живущие как свиньи, больные на голову немцы. А вот если бы там оказались нормальные немцы, хорошие, вот не такие, как Кристофер Ламберт и его подручные придурки, вот тогда бы в концентрационных лагерях-то, оказывается, все было по-другому. Вот вывод-то такой. Вы представляете? Но ведь мы знаем, что не так. Не управляли этими лагерями больные люди. Хотя, конечно, безусловно, там могли оказаться люди со съехавшей кукушкой, у кого бы она ни съехала. Но ужас не в этом, я об этом уже говорил. И там оказывается советский человек, советский, именно советский человек организовывает этот побег знаменитый, из которого, кстати говоря, большинство, естественно, не выжило, там 350, по-моему, человек сбежало, и то ли 53, то ли 57, в конце концов, дожили до конца войны, но все равно это очень много. Все, кто остался в лагере, отказался бежать, их всех уничтожили. И вот нам показывают человека, который говорит: нет, я еврей. Такой же, как вы. Ну там сидели же не только евреи в этом лагере, черт возьми. Ну даже если бы только евреи. Его же попросили возглавить подполье не потому, что он тоже еврей, а потому, что он лейтенант Красной Армии. А значит, как минимум, прошел срочную службу и уже прошел некие шаги в воюющих войсках, то есть он знает, как командовать, он знает, как организовывать процесс, он знает, как организовывать людей, он знает и может выполнить эти самые шаги, потому что он решительный человек. И вот Рутгер Хауэр именно так и выглядит, именно так и поступает в фильме 1987 года, а Константин Хабенский в течение полутора часов занимается тем, что натурально ломается. Это вот таким словом обычно принято называть – ломается как девочка. Почему? Потому что ему плохо. Он говорит, ну, возглавь, пожалуйста, подполье, я вот директор рынка, я могу организовать что угодно, но за мной люди не пойдут, а ты командир, с тобой пойдут. Это почти цитата. Говорит, ну, я подумаю, почему вы себя мучаете? Ой, мне плохо, у меня в душе у меня какие-то мучения, у меня какой-то диссонанс. Да блин, чувак, ты в концлагере, тебя завтра могут шлепнуть, какие у тебя в душе могут быть мучения, ты что, жить не хочется? Дают тебе в сутки миску картофельных очисток с водой и кусок вот такого хлеба, разбавленного бумагой целлюлозной наполовину. Вот у тебя душевные мучения-то, вот прям я понимаю, а? Какая сильная душевная организация у героя Константина Хабенского. И вот эта тряпка, оказывается, организовывает побег. Кто-нибудь в это верит? Вообще-то я – нет. Это выглядит недостоверно, и это выглядит глупо до предела. А самое главное, что это выглядит так, как будто вот взяли так вот, хорошенько вдохнув, взяли так вот, харкнули в направлении настоящих героев этого самого лагерного подполья. И вот это уже выглядит по-настоящему противно, гораздо противнее, чем больные садисты немцы, которых показали в этом кино. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Ну, а то, что Константин сказал, что он пытался показать в фильме, как советский человек превращается в нормального человека, ну, значит, вот такие вот мысли у Константина Хабенского о том, как должен выглядеть нормальный человек, как непрерывно рефлексирующая тряпка, видимо. Слава богу, что советские офицеры и вообще советские люди, как правило, такими не были. Вот так. Вот только что вопрос поступил от Сергея, могли ли устраивать в лагере децимацию, стреляя каждого десятого по отсчету, так что весь контингент сидит на корточках, а по ним ходят и стреляют, как по рыбкам в бочке. Такое, конечно, теоретически могло быть, я, правда, не знаю, было ли оно в реальности, просто весь смысл этого самого лагеря был в том, что люди были крайне ослаблены и находились под чудовищным психологическим и физическим прессингом. Можно было из них сделать такое, в самом деле, вот ходить и убивать каждого десятого. Они просто не смогли бы сопротивляться. У них, а, нет оружия, б, у половины уже нет никаких вообще сил, они еле ходят. Другой вопрос, могли ли прятаться заключенные между какими-то бараками, общаться друг с другом, ну да, конечно, могли, просто потому что их было очень сильно больше, чем охраны. Это с одной стороны, с другой стороны, конечно же, там все было организовано, как в нормальной тюрьме, ну или в лагере, то есть было построение, перекличка, режим, проверка этих бараков, кто когда где спит, шмоны, не спрятали ли они чего-нибудь там незаконного. Это все, конечно, было, и ничего этого в фильме практически не показано. Там только один раз зашел какой-то коллаборационист в черной довоенной форме, посмотрел себя в зеркало, сначала покидал зигу в анфас, потом в профиль и очень довольный ушел. У них зеркало в бараке висит, он в барак зашел. Зеркало в бараке в концентрационном лагере, зеркало стеклянное, из него нож можно сделать. Откуда там, блин, зеркало? Чушь собачья вообще-то. Да.
Про перебор золотых вещей. Это реально, нереально, похоже на правду, не похоже, когда сидят евреи и перебирают кучу золотых безделушек.
Ну, естественно, контингент поступал в лагеря не голый, он поступал в одежде, с какими-то нательными крестиками, с украшениями. Возможно, они, если из гетто выезжали, например, а не из плена, они же выезжали с личными вещами. Естественно, после того, как убьют, эти личные вещи им были уже не нужны. Их, естественно, отправляли в некие накопители, где сортировали, увозили в тыл и так далее. Там волосами, как мы знаем, набивали подушки, и из костей делали мыло, ну и прочее. И... Поэтому, в принципе, ну да, почему бы этого не может быть? Там 10 тысяч человек приехало, там с половины по золотому колечку, что-то такое будет. Единственное, что там все слишком вычурное, потому что там какие-то семисвечники стоят, какие-то браслеты, ожерелье, ну, такое впечатление, что это не евреи приехали, а это вывезли 15 ювелирных лавок одновременно. В это, конечно, не верится. Ну, так, в принципе, сцена, она, да, похожа на что-то такое, что теоретически могло бы быть. Там самое главное, что все, что может быть похоже, оно похоже не на концлагерь, оно похоже на концлагерь, который показали в фильме с Рутгером Хауэром в 1987 году. То есть его взяли, внимательно посмотрели, сделали так же, но гораздо хуже. Вот.
А вот сцена, когда приходит поезд, набитый трупами из соседнего концлагеря, и последний выживший случайно сообщает, что скоро и этот концлагерь будет весь ликвидирован. На правду похоже или это вообще бред?
Нет, ну это вообще абсолютная выдумка, потому что если в лагере уничтожили вот трупов на целый состав, это значит, что их кто-то должен в этот состав погрузить, потому что в вагон вот тут там сколько влезает, тонн 20, наверное, но это в любом случае много, это значит, что их кто-то должен грузить. Если их всех уничтожили, кто вопрос, кто их грузил? Вот сразу вопрос, что немцы, что ли, их потом грузили, которых уничтожили? Нет, это все утилизировалось на месте. Просто зачем везти трупы из одного лагеря уничтожения в другой лагерь уничтожения, чтобы там их утилизировать? Чушь собачья. Их же везут не просто так, а на поезде по железной дороге. Такое впечатление, что в разгар войны у железнодорожной системы Третьего Рейха не было никаких других задач, кроме как возить трупы по железной дороге при помощи паровоза, расходуя драгоценный уголь и загружая железнодорожную сеть. Это полная ерунда. Такого быть не могло и не было, насколько я знаю. А то, смотрите, давайте сейчас, значит, из Дахау привезем кого-нибудь в Освенцим, из Освенцима в Собибор, из Собибора в Треблинку, из Треблинки в Майданик. Отличный получится труп-тур.
Ну и коронка. Коронка – это фраза, что в душе у него товарищ Сталин, когда они там готовятся к убийству там этих самых эсэсовцев. Значит, фраза, я так понимаю, это для того, чтобы показать, что все-таки эти люди были немножечко как бы советские, и при этом вы вот тут высказались на тему того, что все-таки с каких-то человеческих позиций пытались показать, как немецкий офицер стал начальником концлагеря. То есть это типа, ну как бы можно расценить как попытку примирения, ну сложно тут высказаться, попытку примирения кого с кем, ну в общем советского, сравнения советского и немецкого, нацистского.
Я вообще не знаю, где у них там в душе был товарищ Сталин, это видимо хотели показать, что у них зверство в душе, вот они могут убивать людей, потому что у них в душе товарищ Сталин, а он постоянно, конечно же, убивает людей, поэтому и они могут убивать людей, поэтому они ценные военные, а то, что там немцы попытались с какой-то стороны оправдать. Так Константин Хабенский там все раскрыл. Он хотел сказать, что ему нужно было показать, что с немцами тоже было не все однозначно, что нацистам, особенно эсэсовцам, нужно, если не посочувствовать, то попытаться их понять, почему они такие стали. Вот. Это прям прямым текстом было сказано.
Ну, эта фраза, мне кажется, наоборот, как бы была с позиции того, что товарищ Сталин как бы придает им сил, так сказать, на сопротивление, на борьбу и на прочее, то есть с позитивных, так сказать.
Да как, с каких сил? Там же дело в том, что все эти вот, которые, у которых нет товарища Сталина в душе, они убивать людей не могут. А вот у кого товарищ Сталин в душе есть, чем? Ха! Человека убить, да как высморкаться? Вот там был момент, когда начали убивать охрану, там один никак из евреев не мог взять и убить человека, потому что он был иностранный, не советский еврей, а советский еврей со Сталина в душе. Хочешь тебе нациста замочить? Замочит нациста. Не нацисты и не нацисты тоже замочат, кого угодно замочит, потому что если Сталин в душе, то это просто готовая машина смерти. Вот. Вроде все. Ну, тогда все. Всем пока. Смотрите хорошее кино. А плохое, наоборот, не смотрите.